Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Памяти леди Дианы. 10 лет со дня смерти народной принцессы. Завершение цикла бесед о современном научном взгляде на Столыпинскую реформу. Но всю первую половину часа сегодня мы посвящаем годовщине трагедии в Беслане. Кто понес наказание за этот теракт? У микрофона Ирина Лагунина. Сентября 2004 года вооруженная группировка под командованием так называемого полковника Хачбарова захватила первую школу северо-осетинского города Беслан. В заложниках оказались 1128 школьников, их родителей и педагогов. Представители российской власти отказались вступить в переговоры с террористами. А 3 сентября, после двух взрывов, о причинах которых до сих пор спорят специалисты, начался штурм школы. В результате штурма погибли 333 человека, 186 из них были дети. Жители Беслана утверждают, что за прошедшее время они так и не узнали правды о трагедии в первой школе. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Кто понес наказание за бесланский теракт? В канун третьей годовщины трагедии пострадавшие пришли к неутешительному выводу.
За Беслан наказаны мы. Прежде всего наши дети, а потом уже мы. А больше никто не ответил. Ну, террорист Кулаев. Мы знаем, что все, кто как-то был причастен из власти к бесланской трагедии, они все получили либо повышение, либо награды. Следовательно, для власти вопрос Беслана решился позитивно. И она не считает, что кого-то она должна наказывать.
Так считает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Газиева. Бесланский журналист Мурат Кабоев, который уже на протяжении 3 лет собирает материалы о теракте в первой школе и его последствиях, привел свой список наказанных.
Как ни странно, но за такую трагедию бесланскую наказаны 4 человека. Кулаев – террорист. И 3 женщин, которые в знак протеста, что амнистировали милиционеров, руководителей правобережного райотдела милиции, без их присутствия на суде, не доказав их или виновность, или невиновность, амнистировали. Амнистируют обычно виновных. И вот в знак протеста разъяренные женщины разгромили здание суда. 3 из них... оштрафовали. Сначала хотели отдать под суд, а потом подумали, что это чревато большими политическими последствиями, и решили смягчить. Оштрафовали по 1000 рублей каждую из этих 3 женщин. И больше виновных нету.
Пострадавшие пытаются доказать вину конкретных лиц с помощью суда, но пока безуспешно, утверждает Мурат Кабоев.
Как рыба об лед бьются, идут суды, подают, допустим, в суд первой инстанции, в районный суд, подают ходатайство о привлечении к уголовной ответственности конкретных лиц, вина которых доказана не следствием, а самими потерпевшими. У них есть аргументы с ссылкой на определенные статьи Уголовного кодекса, где они должны быть признаны виновными. Суд первой инстанции, допустим, удовлетворяет жалобу потерпевших, а Верховный суд отменяет решение суда первой инстанции. Уже несколько таких судов было, и это идет какая-то игра над потерпевшими. Одни удовлетворяют их жалобы, а другая инстанция отменяет. И они уже не знают, куда еще сунуться, чтобы найти правду. И последняя инстанция, сейчас они матери Беслана, они подают в Верховный суд России.
Активистка общественного комитета матери Беслана Рита Седакова так обосновывает поданную судебную жалобу.
Пришли террористы, такие сильные, профессионалы своего дела. Но наши профессионалы, которые противовес должны защищать, оберегать, спасать, они не справились. То есть за то, что есть чиновники, есть генералы, есть структуры, которые призваны защищать, охранять, они не справились со своим заданием. И вот их-то как раз, да, никого не наказали.
Другая общественная организация, занимающаяся расследованием теракта в первой школе «Голос Беслана», пошла еще дальше, продолжает бесланский журналист Мурат Кабоев.
Организация «Голос Беслана» подала жалобу в Европейский суд. Жалоба подписана 89 потерпевшими. Они уже получили уведомление, что их жалоба получена и зарегистрирована. Теперь они ждут, как мне сказали, жетона о том, когда будут рассматривать их жалобу. Я не думаю, что власти смогут остудить пыл матерей. Они будут до конца бороться. Они сейчас пока идут законными путями, да? Но в дальнейшем их поведение трудно предусмотреть. На что они решатся, когда везде будут получать отказы и отмены удовлетворения своих жалоб. От борьбы они не откажутся. «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Вот эти две организации, которые настойчиво добиваются правды.
Одна из основателей общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева привела свой список чиновников, которые, на ее взгляд, избежали ответственности за захват первой школы. Список начинается с руководства района, а заканчивается высшим должностным лицом государства.
Кто не наказан за Беслан и кто должен быть наказан? Я начну с бесланского руководства. Мэр города Беслана, который получал информацию о том, что возможен теракт по Бедёновскому сценарию, не понес уголовной ответственности. Начальник РОВД города Беслана Айдаров, у которого была информация, который забаррикадировал буквально свой отдел милиции и фактически никак не отреагировал, нарушив закон о милиции. Руководитель ФСБ города Беслана, он не то что не наказан, он сейчас руководит отделом по борьбе с терроризмом, работает в Москве, Гайденко. Далее министр МВД республики Зантьев, руководитель ФСБ республики Андреев, Засухов не наказан. Другие несколько ряд, не буду их перечислять, они менее известные лица, но тоже виноваты. В том числе министр МЧС Загоев, который вопреки своим служебным обязанностям и законам слушался только генерала Тихонова. Тем самым он нарушил закон. Он не спасал и не тушил пожар. Далее идет министр МВД страны Нургалиев. Тоже у нас конкретно есть документы. Идет далее директор ФСБ страны Патрушев, который у нас сейчас, мы знаем, что тайно награжден. Подозреваем очень сильно, что за Беслан. И вообще мы считаем, что руководство, действующая власть, не то что не пострадала, а выиграла от теракта. Она использовала теракт, использовала кровь бесланских детей для того, чтобы укрепить свою власть. И далее идет непосредственно руководитель нашей страны, президент нашей страны Путин, потому что этот человек по конституции, вся власть в его руках. Абсолютно. И если бы действительно усомнился бы в действиях прокуратуры или силовиках, почему-то он не сомневается, и хотя бы он имеет право сменить генпрокурора за то, что не расследуется Беслана. Ничего этого нету. Нету наказанных, нет воли президента о том, чтобы расследовать. Нет, не чувствуем этого практически. А есть конкретно повышение по должности. Практически все участники вот этого оперативного штаба, они получили повышение.
Говорила одна из основателей общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Среди тех, кто захватил в сентябре 2004 года бесланскую школу, по данным правозащитников и членов парламентских комиссий, было немало лиц, ранее объявленных в розыск. Об этом размышляет член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я не знаю, когда на эти вопросы будут даны ответы. Но если вопрошающий голос умолкнет, то можно будет этих ответов и не давать. Брутальность, маскирующая непрофессионализм и коррумпированность наших силовых структур позволила людям, которых в разное время задерживали, или которые находились в розыске, в итоге явиться в Беслан и совершить свое преступление. Но ведь вспомним, Мавсар Бараев, командовавший захватом Норд-Оста в Москве, он, если верить официальным отчетам наших силовиков, до этого был трижды убит. Последний раз где-то недели за две. Об этом тогда отчитывался полковник Подопригора, руководивший связями федеральной группировки с общественностью. Так что версии, базирующиеся на презумпции честности и профессионализма наших силовых структур, они могут завести расследование в тупик.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем годовщине трагедии в Беслане. Тему ведет Олег Кусов.
Правоохранительные органы и спецслужбы России не смогли ни предотвратить захват заложников, ни спасти их. Пострадавшие в Беслане опасаются, что ни один из российских городов впредь не застрахован от подобной трагедии, говорит Элла Кисаева.
В Беслане правоохранительные структуры, армия, спецслужбы, люди, которые должны спасать, защищать и обеспечивать безопасность гражданам России и людям, которые проживают в стране, на самом деле они превысили свои полномочия и вместо того, чтобы спасать их, применили танки, огнеметы. Вот это мы доказываем. Делают все, как будто вот закона в России нету. Ни для судов, ни для следствия. Есть только понятие. Круговая порука, что это люди нашей системы, что их нельзя выдавать, а выдавать нельзя по одной причине, потому что если они выдадут, это, раскроют какую-то часть правды, то пострадают и вышестоящие, и цепочка потянется. Люди, которые совершили преступление, которые нарушили закон, против них закон не работает. Каким образом можно предотвращать теракты в этой стране? Ну, просто однозначный ответ. Теракты в этой стране предотвратить нельзя.
После бесланской трагедии в политическом отношении пострадали все граждане России, утверждает Элла Кисаева.
Весь мир содрогнулся, ужаснулся, а власть ничего другого не нашла, кроме того, как закрутить все вот эти демократические основы наши, вот выборность нашу. Да, мало того, что мы пострадали, мы еще как граждане России пострадали, нас лишили возможности выбирать. Мы руководителя своей республики не можем выбирать.
На протяжении 3 лет в Северной Осетии продолжаются споры о том, что делать с созданием бывшей первой школы. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
Среди пострадавших очень много разногласий. Одни настаивают, чтобы построили на месте школы, чтобы построить храм. Другие, чтобы внутри спортзала этот храм расположили. А третьи говорят, там были и мусульмане, почему храм? Но преобладает такое мнение, что на месте здания школы, ни на месте спортзала, ничего не надо строить. Если уже есть такая необходимость, то где-нибудь на территории двора, типа часовни и маленькой мечети. На мой взгляд, здание школы, и самой школы, и спортзала не надо трогать. Только законсервировать, укрепить, допустим, слабые места, накрыть пластиком, вот как спортзал накрыли, и оставить, чтобы как наша трагическая история для потомков наших. Были проекты архитекторов, там разбить сад, вот со скамейками, это, мне кажется, что со временем молодежь забудет о том, что случилось, и там могут происходить на этих скамейках, под тенью этих деревьев, какие-нибудь аморальные поступки. Распитие там спиртных напитков. Бывали случаи, когда на вечном огне у памятников погибших во время Великой Отечественной войны жарили шашлыки, грелись, распивали. Нельзя этого допустить.
Это было мнение бесланского журналиста Мурата Кабоева. Сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анита Гадьева тоже считает, что разрушенную во время теракта первую школу стирать с лица земли нельзя.
С самого первого дня я считала, лично я считала, что эту школу убирать нельзя. И чем дальше, тем больше мы убеждаемся, и тем больше у нас сторонников, что то, что есть, оно должно сохраниться. Это уже там тройная смысловая нагрузка. Это, во-первых, как то, на что способен человек, который превращается в дьявола. Второе, это то место, где мучились, где были последние дни наши дети. И третье, это как укор властям, которая не справилась, допустила и не спасла. И вот эта смысловая нагрузка должна быть триединой, и это есть. А по поводу храма, мы вот, например, каждую неделю ходим туда и молимся. Просто ходим в спортзал, несколько матерей, беремся за руки и молимся. Посылаем своим детям послание. Мы не против храма как такового православного на территории школы. Территория большая. В общем-то, в столовой тоже очень много людей погибло. В коридоре. Каждый метр этой школы – это кровь, это страдание. Можно сделать храм «Спас на крови», там везде кровь. А спортзал – это пусть будет как памятник. В идеале, конечно, вот этот весь комплекс, он уже исторический. Но нам говорят, там это тяжело. Тем, кто там был, им тяжело не было. А вот все, кто вокруг, им тяжело, им же нужно продолжать жить. Другие говорят, что очень сложно сохранить в том виде, да, в каком это есть, что это все разрушается. Третий говорит, так как его еще не признали памятником историческим, школа не охраняется, там собираются всякие не очень надежные элементы, и вот чтобы не было вот этого. А вообще-то, наверное, каждый человек, который через себя пронес эту боль, считает, что это нужно вот, вот так для потомков сохранить.
Говорила Анета Гадьева. Но среди бесланцев много и тех, кто больше не хочет видеть разрушенную школу и выступает за возведение на ее месте православного храма. Слово главному редактору районной газеты «Жизнь правобережья» Эльбрусу Теттову.
Под благословение Русской Православной Церкви, самого патриарха, создать храм «Спас на крови». Единственное требование, что у них было, вот, чтобы был сохранен в нефе этого храма, храм как бы пристраивается к спортивному залу, чтобы спортивный зал сам по себе остался. Здесь у нас это мнение возобладало, начали работать люди, уже подготовил проект, очень хороший проект с сохранением спортзала, тем же учетом мнений и требований большинства этих родителей, родственников погибших. Собственно говоря, я как человек светский, мое мнение было, чтобы там какой-то мемориал создать. После того, как школу строят. Я не хочу, чтобы эта школа стояла. Мне она пока нужна только пока расследование не окончено, потому что там очень много таких нюансов, которые сейчас официальное следствие, к сожалению, ими не располагает, во внимание не берет. После того, как официальные следственные мероприятия и экспертизы они будут проведены, я за то, чтобы школу срыли, оставили спортзал, и вот спортзал как бы послужил основным, куда прихожане приходят в храм, да, вот, что он послужил вот именно этим, что оттуда раздавалась молитва. Вы знаете, что Осетия и многоконфессиональная республика. Но выражались мнения, что и в том числе и представители исламского духовенства, что ну как-то получается так, что ну, если православный, то почему не исламский и так далее и тому подобное. Но, видимо, исходя из того, что большинство погибших все-таки были православными, да и, собственно говоря, большинство пострадавших, они выразили мнение, что ну, обязательно нужен православный храм.
Другие жители Беслана считают, что возведение храма – это вариант уничтожения здания школы. Согласно этому мнению, власть стремится быстрее избавиться от наглядного доказательства своего крупного просчета, продолжает Элла Кисаева.
Тема строительства храма лоббируется властью. Храм не должен быть, школа должна стоять до тех пор, пока... Мы, потерпевшие, подали жалобу в Страсбургский суд, и Страсбург по нашей Конституции является конечной инстанцией. Мы имеем право после прохождения всех инстанций подавать международные суды, это есть Европейский суд. И до тех пор, пока решение Страсбургский суд не вынесет, никто по закону не имеет права разрушать или строить какие-то мемориалы. Если это сделают, это будет противозаконное решение. Это на руку власти действующей, потому что территория школы, здание школы – это вещественное доказательство преступления власти. Это лоббируется властью. Мы же понимаем, для чего. Для того, чтобы школы не было.
Говорила одна из основателей общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Пострадавшие просят представителей властей избавить их от политического и религиозного противостояния.
Почему мы еще не хотим, чтобы вообще спортзал трогали с религиозной точки зрения? Мы считаем, что он должен быть вне политики, как светской, так и религиозной. А на сегодняшний день мы что видим? Лидеры религиозных конфессий, это было на протяжении всей истории, но это и сейчас продолжается, они ведут между собой, естественно, борьбу. И вот эту борьбу переносить, опять же, на школу, я думаю, тоже кощунство.
Говорила сопредседатель общественного комитета «Матери Беслана» Анита Гадьева. Матери Беслана во что бы то ни стало будут искать правду о событиях трехлетней давности. Слово пострадавшей Эльвире Туаевой.
Правда будет за нами. Бесланская трагедия так не может остаться нераскрытой, потому что я считаю, что из тех людей, которые должны защищать народ, сейчас делают палачей. И народ, общество, которое руками своих защитников совершает вот такое, у этого народа нет будущего. И мы ради памяти своих детей, ради детей, мы должны докопаться до этой правды. Это наш материнский долг. Я, например, себя тоже как мать не снимаю ответственность, потому что мы все время своим детям говорили: вы ничего не бойтесь, пока мама и папа живы. И на наших глазах с нашими детьми сделали такое. И сегодня мы просим, каждый день мы просим у них прощения, что мы ходим по этой земле, а их нет с нами. У меня погибли дочь и сын. Сама тоже была с ними. Я все время говорю, к несчастью, сама вышла оттуда. Но все мы, которые женщины, потеряли своих детей и остались сами живых, мы считаем, что мы на этой земле еще не выполнили какую-то свою миссию. То ли для расследования мы остались, то ли еще для чего-то. Ну, вот на все эти вопросы мы стараемся получить ответ.
Говорит Анита Гадьева.
Пока за Беслан виновные все не понесут ответственности, в этой стране ничего не будет. В этой стране ничего не изменится. У этой страны нет светлого будущего. Чтобы в нем росли в безопасности дети, такого будущего, наверное, нет.
Так считает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анита Гадьева. 3 года пострадавшие пытаются отыскать правду о трагедии в первой школе и добиться наказания виновных. Пока им нечего записать в свой актив.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших сотрудников милиции при взрыве машины в ингушском городе Назрань возросло до 4. В больнице скончался один из 2 раненых. Источник МВД Ингушетии сообщил Интерфаксу, что рассматривается возможность теракта. В ингушском городе Карабулак в ночь на пятницу совершено нападение на дом учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, застрелили ее мужа и 2 сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось бежать. В Назрани, Ингушетии, неизвестные избили 3 сотрудников милиции. Как сообщает агентство «Интерфакс», преступники забрали у милиционеров табельное оружие, удостоверение, деньги и скрылись. Бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трепашкин, осужденный на 4 года за разглашение государственной тайны, обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой содействовать его досрочному освобождению и пересмотру уголовного дела. Сеул опровергает сообщение о том, что за освобождение южнокорейских заложников был заплачен выкуп. В четверг талибы отпустили последних южнокорейских заложников, захваченных ими в июле. Южная Корея пошла навстречу требованиям талибов вывести войска из Афганистана к концу года и прекратить там миссионерскую деятельность. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. По данным правозащитников, большинство жертв – иракцы, работавшие на зарубежные СМИ. В Афганистане в результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из них – женщины и дети. Боевики обстреляли американскую военную базу в провинции Кунар на востоке страны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Памяти леди Дианы. 10 лет со дня смерти народной принцессы. И завершение цикла бесед о современном научном взгляде на Столыпинскую реформу. Церемония памяти в Лондоне. Принц Гарри.
Она навсегда останется в памяти благодаря ее потрясающей общественной работе. Но за светом прожекторов для нас, для двоих любящих детей, она была, говоря просто, самой лучшей матерью в мире.
10 лет назад в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская Диана. На экранах телевизоров архивные записи сменяют одна другую. За 10 лет мы все это уже видели. Но хочется смотреть еще и еще. Ее лица никогда не бывает достаточно, как и ее грации, отточенных внутренним благородством в смеси с королевским протоколом движений. Кто-то говорит сегодня о всемирном культе Дианы. Ну что ж, это культ красоты, за который так гонялись папарацци. 10 лет назад, через несколько часов после ее смерти, мы с Еленой Коломиченко сделали специальный выпуск программы «Памяти принцессы Дианы». Самое пронзительное воспоминание — вернуться в то время. Слово нашему корреспонденту в Париже Дмитрию Савицкому.
Слово «папарацци» придумал в 60-м году Федерико Феллини. Во время съемок «Сладкой жизни» нужно было дать какое-то новое слово этим волкам и волчатам, гонявшимся по Риму за скандинавской секс-бомбой. С тех пор папарацци вошло в обиход и стало обозначать ту категорию фотожурналистов, что преследуют знаменитостей, пытаясь сорвать большой куш в мире популярной прессы. В освещенном желтыми противотуманными лампами туннеле 7 мотоциклистов нежеланным экскортом висели на хвосту «Мерседеса». За рулем был шофер службы безопасности гостиницы «Риц». Полупустой туннель был идеальным местом для того, чтобы оторваться от преследователей и выскочить на мост Альма. «Мерседесу» потребовалось несколько секунд, чтобы набрать скорость в 160 км в час. Затем он ударился о левую колонну туннеля, и его, смяв мощную машину в гармошку, отшвырнуло и ударило о правую стенку туннеля. Доди был мертв, Диана смертельно ранена. Папарацци, вместо того, чтобы попытаться оказать первую помощь, щелкали фотокамерами. Мертвый свет фотовспышек растаскивал последние кадры жизни самой популярной женщины на планете. Вдалеке уже слышался вой полицейских машин и машин самю скорой помощи. Некоторые обозреватели называют гибель принцессы Дианы современной греческой трагедией. Сказочная принцесса, венчающаяся с наследником британской короны, идиллическая пара Чарльз и Даяна на фоне зеленых холмов провинции или на палубе королевской яхты «Британия», рождение детей, охлаждение в отношениях между супругами, измены, любовники и любовницы и, наконец, публичное признание Чарльза, как и Даяны, о настоящем состоянии дел, решение королевы о разводе, потеря Даяны королевского титула и, наконец, ее горькие слова о том, что лишь судьба ее детей вынуждает ее жить в Великобритании. Плюс новая любовь. Отец – египетский миллионер, владелец лондонского Харродса и парижского Рица, по слухам повлиявший на уход с политической сцены самого Джона Мейджера, и сын – 40-летний плейбой, бизнесмен и кинопродюсер. И весь этот жизненный маршрут с момента помолвки с Чарльзом и до смерти, вернее, и после смерти, сопровождался, как жизнь в тундре, роем мошки и комаров, щелканием фотокамер и треском фотовспышек. День и ночь, месяц за месяцем, год за годом. Цепочка к папарацци, затравивших таки Диану, идет от читателей, от каждого, кто покупает эти так называемые people, популярные газеты и журналы. Читатели разожгли аппетит прессы к скандальным снимкам. Читатели, жадные до деталей чужой жизни, живущие в приглядку, полные зависти и обожания. Все остальное лишь бизнес. Рынок создают те, кто покупают. Дмитрий Савицкий для Радио Свобода, Париж.
Ну а теперь попросим Наталью Голицыну из Лондона рассказать о жизни принцессы Дианы, девочки из аристократической британской семьи, ставшей народным кумиром, народной принцессой и не только в Британии. Испанская Мунда назвала Диану королевой сердец. Британская Гардиан написала о трагической жизни и еще более трагической смерти принцессы. Итальянская Република подчеркивает, что Диана давно стала символом эпохи. Французская Суар говорит о сказке, завершившейся кошмаром. Итак, Наталья Голицына.
Принцесса Диана до замужества леди Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в имении своего отца Сандригами. Она была третьей дочерью графа Спенсера. Род Спенсеров связан родственными узами с английскими королями Карлом II и Яковом II из династии Стюартов. Среди предков Дианы встречаются и такие исторические личности, как герцоги Бетфорд и Малборо. В семье Спенсеров существует давняя традиция службы при королевском дворе. Диана Спенсер училась в обычной провинциальной английской школе, а затем в школе для девочек в Швейцарии. В школе у нее проявилась заметная склонность к музыке. Друзья считали ее прекрасной пианисткой. В 79 году 18-летняя Диана начала работать воспитательницей одного из лондонских детских садов. Примерно тогда же ее старшая сестра, леди Джейн Фэллоуз, познакомила ее с наследником британского престола принцем Чарльзом, который был на 13 лет старше Дианы. В феврале 81 года было объявлено об обручении 19-летней Дианы и 33-летнего принца Уэльского. В июле того же года состоялась их свадьба. Венчание Дианы и Чарльза проходило в Лондонском соборе Святого Павла. Их свадьба превратилась в национальный праздник. 600 тысяч лондонцев выстроились на пути кортежа с новобрачными от Букингемского дворца до собора Святого Павла. Свадьбу наследника британского престола наблюдало по телевидению более миллиарда человек на всех континентах. Со времени своего замужества принцесса Диана активно исполняла протокольные обязанности члена королевской семьи, представляя британскую корону на разного рода официальных церемониях. На протяжении многих лет имя принцессы Дианы было тесно связано с миром высокой моды. Она покровительствовала британским модельерам. Многие известные дамы моды создавали специально для нее свои лучшие модели. Огромное внимание принцесса уделяла благотворительности. Она была тесно связана со многими благотворительными организациями. Некоторые из них она возглавляла. Диана активно участвовала в кампаниях по борьбе со СПИДом, занималась проблемами детей-инвалидов, а в последнее время включилась в кампанию по запрещению использования мин. Ее любовь к музыке вылилась в неустанную работу по организации музыкальных фестивалей и поддержке оркестров и балетных трупп. Она была патроном Уэльской оперы, Лондонского балета, Королевской музыкальной академии. В конце 80-х годов поползли слухи о неблагополучии в королевском семействе. Слухи эти обросли фактами, когда в 92-м году в свет вышла первая обширная биография принцессы Дианы. Ее автор Эндрю Мортон, ссылаясь на Диану, утверждал, что она несчастна в браке и что она даже пыталась покончить с собой. В последовавшем после этого телевизионном интервью принц Чарльз признал, что на протяжении всего своего брака с Дианой был тайно связан с другой женщиной, Камиллой Паркер-Боулс, роман с которой длился почти 20 лет. В ноябре 95-го Диана также решила высказаться в телевизионном интервью, широко транслировавшемся во всем мире. В этом сенсационном интервью Диана поведала миру о фактическом распаде ее брака с Чарльзом, об отчаянии, которое ее охватило, когда она узнала об измене мужа. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, до глубины души потрясенной смертью Дианы, назвал ее «народной принцессой», которая навсегда останется в сердце и памяти народа Великобритании. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы беседуем с нашим корреспондентом в Вашингтоне Владимиром Дубинским. Владимир, что происходит на улицах Вашингтона после известия о гибели принцессы?
Перед тем, как прийти в студию, я побывал у британского посольства в Вашингтоне, расположенного на одной из самых красивых улиц города Массачусетс-авеню возле резиденции вице-президента США и Национального кафедрального собора. Там собрались сотни людей, государственный флаг Великобритании приспущен, многие собравшиеся одеты в черное, некоторые одели бело-красно-синие майки под цвета британского национального флага. Многие женщины рыдали, не смогли сдержать слезы некоторые мужчины. На ступенях, ведущих к воротам посольства, лежат сотни букетов цветов, белых роз, гвоздик, лилий, полевых цветов, горят свечи. К многим букетам прикреплены записки, на одной из них стихи. В лице Дианы Бог дал нам бесценный подарок, но мы его слишком рано утратили. Ее улыбка и ее доброта никогда не будут забыты. На другой записке написано: «Для нас Диана была символом красоты, изящества и доброты». К букету белых хризантем прикреплена вырванная из ученической тетради страница, на которой детским почерком написано: «Мы так тебя любили, и мы знаем, что теперь ты предстала перед Богом, и что рядом с тобой никогда не будет никаких репортеров». Эти трогательные слова написали две вашингтонские девочки, 14-летняя Киллиан и 7-летняя Элиса.
Из всей семьи Дианы лишь ее брат Чарльз Спенсер немедленно сделал заявление прессе.
This is not a time for recriminations, but for sadness. However, I would say that I always believed the press would kill her in the end. But not even I could imagine that they would take such a direct hand in her death, as seems to be the case. It would appear that every proprietor and editor of every publication that has paid for intrusive and exploitative photographs of her, encouraging greedy and ruthless individuals to risk everything.
Сейчас время скорби, а не обвинений. Тем не менее, я должен сказать, что я всегда думал, что пресса в конце концов убьет ее. Но я даже не мог себе представить, что они сыграют такую непосредственную роль в ее гибели, как это, видимо, произошло. Кажется, что у каждого издателя или редактора каждого издания, который платил за ее фотографии, вторгающиеся в ее жизнь и эксплуатирующие ее образ, у каждого издателя или редактора, который поощрял алчных и безжалостных людей рисковать всем в погоне за снимком Дианы, сегодня руки в крови. Таков текст заявления брата Дианы Чарльза Спенсера. С момента гибели принцессы Дианы журналисты сами начали разговор о том, насколько правомерным было поведение внештатных фотографов. Когда принцесса Диана еще только набирала популярность в прессе и в обществе, она сказала мимоходом журналистам: «Вы знаете обо мне все, кроме одного. Вы не знаете, какие чувства у меня сейчас в душе. И я вам этого не скажу».
Смерть принцессы Дианы. Мы вновь возвращаемся в Париж. Вот что рассказывает Семен Мирский.
Гибнет британская принцесса. Президент республики, не говоря уже о премьер-министре, является вместе с супругой в клинику. Более того, вынос тела и эскортирование катафалка на военный аэродром с целью транспортировки гроба в Лондон сопровождается полной военной церемонией, которую республиканский протокол предусматривает только для глав иностранных государств. Как объяснить эту, объективно говоря, аномалию? Принцесса Диана Спенсер, бывшая жена наследника британского престола, неприходящий предмет внимания бульварной прессы, сделала, по общему убеждению самых авторитетных комментаторов здесь, в Париже, гораздо больше для сохранения британской монархии, чем самые закоренелые консерваторы-монархисты и самые строгие блюстители нравов. Диана была принцесса, пусть и разведенная, пусть временами несчастная, но все-таки принцесса, настоящая.
Памяти принцессы Дианы. Вы слушали фрагменты специальной передачи, которую мы с Еленой Коломиченко подготовили ровно 10 лет назад. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Четвертая и заключительная передача цикла «Столыпинская реформа. 100 лет спустя» посвящена последним годам реформы и ее итогам. В студии Радио Свобода доктор исторических наук, профессор РГГУ, автор монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20-го века» Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, как повлияла гибель Петра Аркадьевича Столыпина на ход реформ?
Гибель Петра Аркадьевича не остановила его, поскольку механизм оказался настолько добротным, что даже несмотря вот на противодействие и в земствах, и в Министерстве финансов, реформа шла вперед.
Напомните нашим слушателям, когда погиб Столыпин.
Столыпин погиб в 1911 году. К этому моменту он не имел той власти и влияния, поскольку Николай был верен себе. К моменту убийства Столыпина он уже устал от него. И, понимаете, Николай органически не выносил рядом людей сильнее себя. Надо заметить, что быть личностно сильнее Николая II было не так уж сложно. Жутко, что люди калибра Витте и Столыпина зависели от воли, от желаний таких людей, как Николай II и его жена.
Михаил, можем ли мы сказать, что столыпинские реформы закончились с Первой мировой войной? С началом Первой мировой войны?
Нет. Во-первых, никто не думал, что война продлится так долго. Все, как мы знаем, были уверены, что война кончится к Новому году. Кроме лорда Китченера, фельдмаршала британского, который сказал, что война будет 4 года. Но с началом войны четверть работников, как минимум, ушла на фронт. Работников комиссии разных уровней.
По землеустройству?
Да. Но главное, ушли потенциальные клиенты.
То есть крестьяне.
Всеобщая мобилизация, 10 миллионов человек, а к концу войны еще больше. Тем не менее, реформа продолжалась. И вот я в своих там изысканиях выделяю отдельно вот 14-15 годы. С точки зрения географии реформ, кстати, вот в 14 году было подано 800 с лишним тысяч ходатайств. Больше, чем в любом из годов 907 по 11. Даже в 14-м. Хотя обычно заявления подавали по окончании полевых работ. То есть вот основная масса – это ноябрь-декабрь. В 15-м году, конечно, ну, во-первых, 15-й год – это отступление русской армии, и 32 уезда были уже заняты неприятелем. Это вот статистика за 915 год. И в 15-м году реформа продолжалась. Реально она продолжалась и в 16-м. И даже, в общем, не очень далеко от фронта. Вот как показывают материалы Киевского Центрального исторического архива Украины, работали. Но понятно, что закончилась война не в 17 году, а в 18-м Россия бы не только получила Константинополь и проливы, но и продолжила бы Столыпинскую реформу в полном объеме.
И к чему бы это привело, на ваш взгляд?
Ну, это не только мое мнение. Примерно к середине 20 века Россия, естественно, силой вещей стала бы европейским лидером. Поскольку Столыпинская модернизация, она просто раскрывала людей, весь гигантский потенциал Российской империи, она давала возможность раскрыться. И если мы знаем, за два поколения, прошедших после отмены крепостного права, крестьянство дало таких выдающихся людей, какими были Чаянов, Деникин, хотя Деникин, его отец был крепостным крестьянином, тот же министр Горемыкин, глава ГУЗИЗа, внук крепостного крестьянина, и множество других, то можно не сомневаться, что модернизация, которая, конечно, подразумевала и введение всеобщего начального образования в стране, это же позор был, единственная из держав, которая претендует на ведущие роли в мировой политике, не имеет всеобщего начального образования. Конечно, реформа сделала бы нашу страну европейским лидером без большого скачка, без страшной гражданской войны, без голода 21-го года, 32-го, 33-го и так далее. И уж, может быть, Вторая мировая война и была бы. Ну, конечно, не в этом раскладе. И, конечно, 4 миллионов пленных за вычетом 100 тысяч за полгода 41-го года бы не отдали.
Ну и какие все-таки итоги реформ мы можем подвести? Реформа подготовила во многом тот короткий НЭП, который был, или нет? Вот тот же Чаянов, который вспомнили, его Кондратьев, это те люди, которые в кратчайшие сроки, разрушенная гражданской войной, разрушенная мировой войной страна, в общем, довольно быстрыми темпами поднималась.
Ну, я так скажу, что она поднималась бы куда быстрее, если бы крестьян оставили в покое, потому что переход Ленина от продразверстки к продналогу, послабление. Так вот это послабление означало, что крестьяне платили в 3 раза больше, чем они платили в 13 году. Сельское хозяйство вообще, если оно не искалечено полувековой советской властью, это довольно мобильная структура. То есть вот смута началась со страшного голода 601-603 годов, но уже в 604 году был урожай, и о голоде забыли, а голод был безумный. Сельское хозяйство, да, действительно, оно достаточно быстро восстанавливается. Я разделил бы результаты реформы на тактические и стратегические. То есть позитивные результаты и аграрные, и других преобразований были видны до 1914 года уже. Конкретный итог аграрной реформы, промежуточный в данном случае, заключается в том, что она стабилизировала ситуацию в стране, во многом успокоила деревню. То есть решила тактическую задачу, которая перед ней стояла. Потому что, конечно, Столыпин тушил пожар. Мало того, я уверен, что в мощном предвоенном подъеме русской экономики 909-13 год роль аграрных преобразований весьма велика. Хотя вот детальная оценка – это дело будущего. Эту проблему вообще никто не разрабатывал в историографии. Вот. Реформа оказалась, была задумана и оказалась глобальным преобразованием, которое имело серьезнейшие перспективы. Я не устаю повторять вот при каждой удобной возможности, что лично для меня в изучении реформы важно было одно – понять, способен ли наш народ меняться. Я считаю, способен.
И работать.
Да, да. Первая мировая война и революция не позволили решить стратегическую задачу. И в этом смысле все реформы Столыпина – это вот воистину поневоле прерванный полет, начавшийся весьма успешно. Я еще хотел бы на следующий момент заметить, что беспрецедентный рост кооперации происходит в эти годы. Хотя, конечно, это то, что называется рост с нуля в статистике, то есть когда нулевые показатели очень низкие, исходные,
очень
то,
идет.
Конечно, тем не менее, к 1 января 1914 года число учреждений мелкого кредита превысило 13 тысяч, численность членов в них 10 миллионов человек. Подавляющая часть этих учреждений была сельскими. Росли суммы местных вкладов в судосберегательных товариществах и в кредитных товариществах. Начала набирать оборот агрономическая помощь, духовный капитал. Это кооперация и судосберегательный – это капитал финансовый. А духовный капитал – это агрономическая помощь. Как
научить... Стали учить крестьян по-новому хозяйствовать.
Да. Ну, были земства, которые начали это делать раньше, а большинство стало это делать в годы реформы, опять-таки во многом саботируя реформу, и документы есть об этом очень внятные. У земцев был тоже свой взгляд на проблему. Но, так сказать, так или иначе, всего там за 5 лет число правительственных агрономов с 7 по 12 год выросло со 140 до 1400, земских примерно с 600 до 3300. И так далее. То есть ясно, что это процесс, который набирал бы силу. И деятельность их падала на более подготовленную почву, потому что в стране постоянно росло число сельскохозяйственных обществ при всех недостатках. Стало развиваться вот внешкольное образование, лекции и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот у меня образ простой. Столыпинская реформа – это марафонский забег, который по независящим от спортсменов причинам был закончен на 7-м километре. И теперь историография решает, ну, конечно, провалилась, но мы можем сопоставить результаты этого, условно говоря, забега с тем, что было до этого, и с тем, что будет потом. В такой традиционной историографии, и меня еще студентом так воспитывали, 909-913 годы – суперурожаи. Во-первых, далеко не везде. Потом то, что, скажем, у нас суперурожай, там для польских губерний совершенно не суперурожай. И слишком большие территории, чтобы, так сказать, везде все было одно и то же. Но я склонен, как и многие мои коллеги, связывать высокие урожаи как
с раз улучшением
с улучшением землепользования и земледелия. А поскольку вот у меня в распоряжении сотни, тысячи статистических показателей, которые сопоставляют урожайность на крестьянских полях, общинных и на хуторских. Сразу скажу, что не все хуторяне от того, что они вышли на хутор, не стали... Да, многие просто вышли на хутор, стали сдавать эту землю кому-то. Но в массе тех, кто желал заниматься сельским хозяйством, прикладывали силы. Ведь люди с удивлением пишут, как меняется психология. Любую канавку огородят, овраг начнут укреплять, лес не будут...
Чего раньше не было.
А зачем? Все вокруг общины, все вокруг мое. Гигантский рост перевозок сельхозтехники.
Все эти инновации просто всколыхнули всю жизнь.
Абсолютно. Все. Началась новая жизнь.
Михаил, можно ли сказать, что Столыпинская реформа, даже после смерти Столыпина, вот то, что он сделал, раскрепостив...
Начав раскрепощение,
приведя в движение всю вот эту
крестьянскую
вот
массу, он просто открыл русскому народу поры, дал возможность дышать. И вот здесь я хотел бы коснуться пресловутого сослагательного наклонения. Бердяев когда-то говорил, что вот социальная утопия – это во многом желание спрятаться от реальной сложности жизни. Ну, добавим от себя, что и от сложности истории, естественно. Тоже относится вот к этому надоевшей фразе про сослагательное наклонение, которую почему-то произносится с каким-то плохо скрываемым, плохо понятным торжеством. Понимаете, вот более полувека, с середины XIX века, большая и влиятельная во всех смыслах часть образованного русского общества, путая отсталость с самобытностью, как будто России по реформенной поры, кроме общины, гордиться было нечем. Жила в сознании своей уникальности и неповторимости, и ради этого отстаивала реально худшую жизнь для русского народа, чем ту, которую он был достойный, которую мог иметь.
То есть крестьян, фактически.
Да. И вот материализация мифа вот, национального самосознания, как мы знаем, имела для нашей страны самые роковые последствия. А вот Петр Аркадьевич Столыпин, патриот во всей силе этого слова, как говорили в XIX веке, начал масштабную и предметную борьбу с этим коллективным безумием. Понимаешь, если Россия хочет сыграть ту роль, которую она стремится сыграть, то ей надо жить не утопиями времен там, Николая I и раннего Маркса, там не народническими мыслительными конструкциями, там с нами Веры Павловны, искусственно задерживая при этом развитие страны, а реальными потребностями и возможностями ее народа. реализация которых и вывела бы страну действительно к новой жизни. К новой жизни, не в большевистском понимании, конечно. И вот в этом смысле реформы и личность Столыпина остаются актуальными сегодня. Я в этом глубоко убежден.
С автором монографии «Очерки аграрной истории России» в конце 19-го, начале 20 века Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Полностью тексты и аудиозапись цикла бесед о столетии Столыпинской реформы вы можете найти на нашей странице в интернете по адресу swobodanews.ru. Для этого достаточно зайти на линк радиопрограммы, выбрать программу и даты 22, 25, 29 и 31 августа. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит.